В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсудим разнообразные новые планы правительства премьер-министра Дмитрия Медведева. И в нашей московской студии бывшие сотрудники аппарата правительства России, доктор экономических наук Михаил Делягин, весело смеется, и доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Вопросы можно нам задавать на сайте «Радио Свобода» во время эфира. Бесплатный телефон 8 800 220 22 12, и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И я хотел говорить о социально-экономических проблемах, но был настолько поражен, уж не скажу, что в пятку, но тем не менее поражен. Начну с цитаты дня. Сегодня разнообразные российские средства массовой информации опубликовали интервью замечательного человека, главы администрации президента Сергея Иванова. Напомню, что по образованию он филолог и чекист. Вот он заявил, что он не понимает, что производит Москва и москвичи. Цитата такая: что эта 15-20-миллионная масса производит? Ровным счетом ничего. Интеллектуальную собственность — вопрос сомнительный. Возьмите Новосибирск. Там производят высокотехнологичную продукцию, самолеты, сборки для атомных реакторов, которые покупают во всем мире. Там производят продукцию, с которой платятся налоги. А что производит в Москве? Я не понимаю, говорит Сергей Иванов. И вот мне хочется обратиться к нашим гостям-экономистам. А вы понимаете, что производится в Москве и почему не понимает Сергей Иванов? Пожалуйста, Олег.
Знаете, вопрос, конечно, сложный, потому что иной раз вот такой детский вопрос, он фактически ставит в тупик. А действительно, что производит Москва?
Я могу рассказать, у меня целый список есть.
У вас целый список есть?
Да. НПО Хруничево, вертолетный завод, НПО «Алмаз», нефтеперерабатывающий завод. Причем
Камовский и КБ «Миля», да.
Знаете,
да.
Я с этим сталкиваюсь.
Есть большой список.
Да, я с этим сталкиваюсь.
Не все погибло.
Часто в своей жизни, что у людей, которые вроде живут в современном мире, Сергей Иванов, я уверен, человек весьма современно мыслящий, он представляет, как устроен современный мир.
Да, в Швеции шпионил, знаем.
Нет, он человек с широким кругозором, я в этом совершенно уверен. Вопрос же в том, что все эти люди представляют себе экономику где-то там 50-летней давности, может быть, 80-летней давности. Экономика железяк и бетона. Ту самую экономику, которой давно в мире практически нету. Она отсутствует в мире. Ее не... Может быть, в Китае еще осталось, но я подозреваю, что и в Китае большую часть внутреннего продукта производится в секторе услуг. Так вот, если говорить о секторе услуг, то Москва действительно производит разного рода услуги. Мне было забавно, кто начал отвечать неожиданно господину Иванову на это высказывание. Почему-то в качестве такого спорщика с ним был выбран министр культуры Москвы Капков, или какую он сейчас должность там занимает, который сказал, что Москва производит смыслы. Ответ этот, конечно, хороший, но в известном смысле это правда. Ведь действительно, современная экономика производит в значительно меньшей степени железяки, в значительно большей степени смыслы и то, что, на что люди предъявляют спрос. А люди сегодня предъявляют спрос на разного рода услуги. Я могу... Конечно, эти услуги могут быть хорошие и плохие, они могут быть, государственные услуги, которые производятся в Москве, они, как мне кажется, достаточно плохого качества. А вот многие другие услуги, производящиеся здесь, вполне на мировом уровне.
Михаил, ваша версия.
Я хочу всецело поддержать идею, хотя, может быть, и нетривиальную идею, по которой Сергей Борисович Иванов является в высшей степени вменяемым человеком. Я обращаю внимание, что, скажем, если сравнить ее с вице-премьером правительства госпожой Голодец, который чистосердечно признал, что он не знает, чем занимается 38 миллионов россиян, ну, господин Иванов потерял значительно меньше, все равно всего 15 миллионов человек, он не знает, чем занимается. Это во-первых. Во-вторых, я согласен, не весь ваш список я сразу бы озвучил, но несмотря на усилия российского руководства, в том числе тех его элементов, которые возглавляются господином Сергеем Борисовичем Новым лично, не только как в далеком Новосибирске остались еще кое-какие производства, не только в Санкт-Петербурге, подозреваю, что это его родной город, остались кое-какие производства, но даже и в Москве кое-что тоже уцелело, готов согласиться, вопреки усилиям этого государства. Не могу называть его нашим, к сожалению. Далее. Помимо того, что было сказано про услуги, Москва – крупнейший транспортный центр. Это определенная проблема, потому что вообще-то надо было сделать все по-другому, но усилия по изменению транспортной схемы Российской Федерации, они, в общем-то, прилагаются в режиме «не бей лежачего, малютка, не надрывайся». Дальше, если господин Иванов не знает, что в Москве делается из железа и бетона, ну, ему, наверное, стоит отдернуть на своем автомобиле, может, он уже на вертолете летает, шторочку, и посмотреть за окно. Потому что по какому бы маршруту он ни ехал, он все равно видит новостройки. Это новостройки, которые связаны с управлением, но и с людьми, которые обеспечивают это управление. Так что я думаю, что людям, которые задают такие вопросы, нужно вот обратиться на экономический факультет МГУ. Пора сделать курсы повышения квалификации для наших руководителей, которые будут объяснять людям, что 2 же 2 – 4, что вот существуют такие-то отрасли промышленности, существуют такие-то отрасли экономики, что вот банковское дело, финансовое дело, даже проклятая торговля и несчастные Москва, склады.
Центр розничной торговли и туризма.
Извините, центр оптовой торговли для всей Российской Федерации уж до Южного Урала точно, а по некоторым видам и до Новосибирска. Это к вопросам о эксклюзивных заслугах этого правительства. И вообще не людям, которые одобряли присоединение России к ВТО на заведомо кабальных условиях, задавать вопросы о том, кто здесь и что производит. Это напоминает мне, как Борис Абрамович Березовский в начале 2000-х годов, уже будучи в эмиграции, учил нас патриотизму. Очень хорошо учил, только вот фамилия учебника была неподходящая.
Ничего, люди меняются. Так что сделать Сергею Борисовичу Иванову, чтобы измениться и понять, наконец, современную экономику?
А вот
экономику.
Господину Букрейшеву лекцию послушать.
Ну, лекцию.
Или на семинар сходить.
Просто такое ощущение иногда возникает, что вот многие действительно руководители, как нам уже сказал Михаил, в общем, они не очень понимают, чем они руководят и за что они отвечают. Ну, за интриги, я понимаю, отвечают. Но ведь администрация президента – это политический орган, который, в общем, реально не будет... Будем врать народу, да, как ЦК КПСС руководит вот тем самым правительством, о котором мы сейчас
поговорим. И даже поговорим. В тех же кабинетах.
Из тех же кабинетов.
Ну, я-то здесь думаю, что Сергей Борисович Иванов был прав, он озвучил эти слова в интервью достаточно широкоформатным средством массовой информации, включая «Комсомольскую правду», по-моему, которую читает, самая большая читательская аудитория, если я не ошибаюсь, в стране. Это означает, что он действительно адресовался той самой России, которая и поддерживает вот эту самую администрацию. Это правда.
То есть, которая думает, хватит кормить Москву.
Потому что, да, это та самая Россия, которая не та Россия, по которой действительно все они ездят на работу, и где действительно живут злые блогеры, непонятно, чем занимающиеся люди. Вообще, вот действительно, это город-муравейник, который непонятно, чем занимается. А вся остальная Россия, вот понятно, они делают железки, они там, по железной дороге возят какие-то товары из одного конца страны в другой. Вот, собственно, эта администрация действительно ориентирована на ту Россию, поэтому месседж был совершенно четко выбран, и целевая аудитория его обозначена. Это правда.
Ой, вы знаете, я вот не соглашусь. Я езжу уже много лет в командировке в режиме 3-4 командировки в неделю. Из них в основном по России. И когда вот пошла эта тема, что вот Уралвагонзавод за Россию, а всякие болотные хипстеры и норковые шубки, они против всенародно избранной власти, любимой всенародной власти, я начал аккуратно эту тему трогать в регионах.
Вообще таксистами не поговорили.
Да.
Как это... Ксения Анатольевна Собчак.
Нет, любит. На самом деле таксисты – это коллектор рассеянной информации, только нужно не с одним говорить, а со многими. И понимаете, удивить, это старая технология. Нет, вместе собирать не надо. Не надо, они конкуренты друг друга. А выявилась удивительная вещь. Люди сначала мялись, потому что у нас в стране живут люди исключительно культурные, интеллигентные и, как бы сказать, помягче, аккуратные. Но когда их прорвало, они начинали говорить, вот такие сволочи, как ты, эту власть и поддерживают. Я говорю, подождите. Как я же против. Ну, ты, может быть, один в этой своей несчастной Москве. Ну, кто может эту власть поддерживать, кроме таких мерзавцев, как вы, москвичи, зажравшихся? Это позиция, которая существует в России достаточно давно. Может быть, ненавидят за другое, но ненавидят люто и ненавидят страшно. Но идея о том, что Москва – это плохо, это хорошая пиар-идея, и Сергей Борисович Иванов ее озвучил не как питерский человек, безусловно, как человек именно из политического руководства страны, который это, так сказать, старая идея Западной Украины. Во всем зле виноваты москали. Да? И вы, господа, знаете этих москалей, вон они с болотом. Но при этом еще есть одна очень маленькая такая пикантная деталь. Дело в том, что помимо политической целесообразности реагировать и, значит, разделять и властвовать. Мне кажется, что здесь еще очень личное чувство проявилось. Очень личное. Эти люди боятся москвичей. Боятся именно потому, что москвичи в силу сытой, богатой жизни, в силу образования, в силу того, что когда человек приезжает в новый дом, он сначала обустраивает интернет, а уже потом обустраивает горячую воду. Пример с жизни, кроме шуток. Вот. Вот они боятся этих людей. И эта боязнь, это отторжение, этот страх вызван не тем, что москвичи какие-то страшные, а тем, что москвичи наиболее сильно в России, просто в силу того, что нам есть куда уйти на другое место работы. В России это нонсенс, так не бывает. Считают, что у них есть какие-то права. И вот этим вот представлением о том, что у нас есть какие-то права, мы не то что оскорбляем людей, которые нами сегодня руководят. Ну, может быть, Сергея Борисовича мы не оскорбляем лично, но многих других оскорбляем лично. Мы отрицаем сам факт их существования.
Ну уж нет, до этого мы не доходим. Мы не солипсисты.
Мы не понимаем, что мы творим. Но когда мы говорим, ребята, у нас есть права, нам кажется, что мы читаем бумажку под названием даже не Конституция, а Уголовный кодекс. А люди воспринимают это так. Ну, если у этого быдла есть права, то мы же, значит, никто. Мы не творцы, не демиурги, мы такие же, как они. И это воспринимается некоторыми как страшное, смертельное, нечеловеческое оскорбление.
Я напомню, что в студии «Радио Свобода» экономисты Михаил Делягин и Олег Буклемишев. Ну, давайте перейдем сейчас, собственно, к конкретике. Но все-таки опять зацеплюсь, да, за вашу фразу, Михаил, что вот москвичам есть куда уйти на другое место. А вот смотрите, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев как раз фактически в вашем ключе и рассуждает. Он же сказал, что надо отказаться от политики сохранения занятости любой ценой, пусть люди начнут ездить, мигрировать и так далее, и начнется вот нормальная атака. Такая жизнь.
Как я желаю Дмитрию Анатольевичу Медведеву куда-нибудь мигрировать.
Ну вот он мигрировал.
Желательно
подальше.
В
Москву.
Нет, вот подальше. Вот нужно выбрать город, который не жалко. Я предлагаю Монако. Я предлагаю Монако. Нужно выбрать город, который не жалко, и пусть едет.
Да, но тем не менее, вот такая заявка была сделана в его произведениях последних. К чему это может привести, Олег?
Да ни к чему это не может привести, я считаю, что это фигура.
Люди, правда, едут только в Москву.
Нет, ну, я сначала хочу обсудить, почему все это произносится, потому что это, на самом деле, мне кажется, значительно более интересно, чем само содержание этих...
То есть сам акт статьи в «Ведомостях», произнесения
да,
речи.
Да, да, почему все это произносится именно сейчас, вот это очень интересная вещь, потому что не надо отделять эти речи от того, кто их произносит. Это
от премьер-министра?
От премьер-министра Российской Федерации, главы исполнительной власти Российской Федерации, на секундочку. То есть глава исполнительной власти зачем-то публикует статью в газете
«Ведомости»,
вот тех самых москвичей, о которых говорил Сергей Борисович.
Безоронных космополитов.
Отмороженных либералов.
Произносит речь на форуме в Сочи, куда съезжаются иностранцы в основном, и вот подневольный русский бизнес. Это вообще, говорят, довольно странно. Если глава исполнительной власти не исполняет свои властные полномочия, а произносит речь в... Вот мы с Мишей сами работали в этом жанре, можно сказать, да?
В аппаратном.
В аппаратном, да. Именно в жанре речей премьер-министра. Так вот,
сколько прекрасных речей!
Да.
Как бы...
Вычурным орденом Погосьянова, правильно?
Ухудшил, товарищ Буклемишев.
Да, это правда, это правда. От этого я не... Но никогда не позволяли себе рассуждения в смысле «нам нужно», «нам бы хорошо», «нам бы вот это мы должны».
Хотелось бы.
Хотелось бы вот...
Просто за это меня вот мой собеседник наказывал люто и правильно делал.
Потому что премьер-министр должен не произносить эти слова чисто на лингвистическом даже уровне, нет таких слов в его лексиконе. Эти слова должны исполняться программой правительства. Вот если бы, придя в свой кабинет после окончания форума в Сочи, он подписал там бы несколько постановлений правительства, которые уже давно готовятся, наверное, и мы только не знаем об их существовании, о том, что действительно об изменении рынка жилья во всей Российской Федерации, как этот рынок жилья должен измениться, чтобы человек действительно действительно мог поехать в другой регион.
Транспортная политика.
Транспортная политика.
Льготы малому бизнесу обещанные.
Льготы бизнесу и так далее. И, наконец, прекратилась бы вот эта политика борьбы с безработицей, когда для снижения безработицы в регионах создаются бюджетные рабочие места. Вот, собственно, человек получает 3 копейки, но он устроен, и он не попадает в статистику по безработице. Вот, собственно, с чем надо бы побороться, но об этом ни слова, к сожалению, сказано не было.
Я хочу продолжить последнюю мысль о том, что у нас ведь в стране государство отрицает фундаментальное право человека, даже не право на труд, право на жизнь. Потому что оно согласно с тем, что люди получают не какое-то там пособие по безработице, а зарплату значительно ниже прожиточного минимума, это считается нормальным. То есть государство согласно с тем, что люди, работая 8 часов, не могут себя прокормить и, по сути дела, медленно умирают. Господина Медведева, как и всех остальных господ, это совершенно не волнует. Но я хотел бы принципиально, категорически выступить против содержательное обсуждение высказаний господина Медведева, потому что это некорректно.
Почему?
Это неминуемо.
Это премьер-министр Российской Федерации.
Ну, послушайте, не мы же его назначали, да? Мы здесь бессильны. А вот всерьез его обсуждать, любое серьезное обсуждение многих его высказываний вырождается в, извините за выражение, циничный глум, потому что ничем другим это быть не может. Вообще, вот если брать эти его заявления, ну, я боюсь их обсуждать. Потому что, смотрите, статья 282 – это разжигание розни по отношению, в том числе, к тем или иным социальным группам.
А премьер-министр – это социальная группа?
Социальная группа – власть, у которой такой премьер-министр. Когда человек до сих пор искренне гордится, никто человек за язык не тянул, программой «Доступное жилье», или национальным проектом «Доступное жилье», ну, как это можно откорректировать цензурно? Когда человек говорит, что люди должны ездить по стране, но он просто иначе как с кортежем на вертолете, наверное, по стране не ездил. Я рекомендую ему посетить какой-нибудь плацкартный вагончик и посмотреть, в каких условиях люди ездят, насколько у нас сократились плацкартные перевозки по стране, сколько плацкартных поездов отменено. Ну, для обычных людей, не для тусовки, не для нелюбимых хипстеров, у которых денежка водится. Да? Поинтересоваться, а сколько людям платят зарплату на передовых предприятиях. А чё это у нас мигрантов так любят завозить на предприятия, на зарплаты, которые мне выплачивают больше, чем коренным гражданам? И поинтересоваться, какая часть из этих зарплат доходит до мигрантов, в каких условиях они живут и так далее. Ну, просто, наверное, ему интересно было бы поинтересоваться, как живет страна, которой он
волен несчастного случая руководить. Этом премьерском туризме. Если он никуда не будет ездить, может быть, какие-то деньги там останутся. Ну, пусть Путин ездит, он принимает решения, а Дмитрий Анатольевич Медведев произносит речи в вашей логике.
На Дмитрия Анатольевича Медведева это главный аргумент, чтобы нам перейти к американской системе управления, когда есть премьер, есть президент, он же глава правительства. А вице-президент так сбоку припёк, если вот несчастье случится, ну тогда о нем вспомнят. А так типа пусть лежит и не отсвечивает.
Лучше бы парламентскую республику, но мы не о политике, кажется, а об экономике.
Моя конкуренция.
Да, сегодня день пожилых людей, как вы, наверное, знаете, и много речей на эту тему, и много интересных мыслей по поводу как раз всего касающегося пенсионеров. Ну вот у нас на сайте Радио Свобода в тройке материал популярный, это с заголовком таким: Минфин одобрил повышение пенсионного возраста для женщин. Вот такая была новость. А еще одна новость, вот пока мы тут сидели, прямо она и пришла. Все пенсионные накопления, включая средства, находящиеся в управлении Внешэкономбанка, за 2014 год будут переданы в распределительную систему, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Приостанавливаем направление накопительной части страхового взноса. Из 22% 6 будут направляться в 2014 году в распределительную часть, в страховую часть. То есть в 2014 году накопления граждан будут производиться, но будут поступать в страховую часть распределительной пенсии. И я вот, честно говоря, не понимаю, что вообще происходит. Это грабит кого-то, Олег?
Ну, сначала, конечно, я хотел бы поговорить про накопительную часть, потому что это ровно та штука, которую мы не доработали в 2002 году, когда разрабатывали идеологию.
Не кайтесь, уже поздно.
Ну, все-таки хочется здесь покаяться, ровно потому, что была мысль сделать так, что средства в накопительной системе являлись бы частной собственностью тех, кто их делает. Тем не менее, вот на этот шаг тогда не решились, и, как видим, сейчас зря, потому что ровно это сделало возможным вот такую вот конфискацию. Это не новая в мировой практике конфискация. То же самое производилось в целом ряде стран, которые попадали в некую бюджетную яму.
То есть они как бы берут взаймы на годик, а потом вернем.
Потом...
Вот
нет.
Силуанов говорит, нет, доходность 7% будет.
Да нет, это бог с ним. В данном случае речь идет об серьезнейшем изменении правил игры. То есть они берут деньги из одного кармана и перекладывают бюджетный карман. Это на самом деле это, ну, если говорить моральным языком, это дефолт. Да? Это дефолт перед, во-первых, гражданами, которые лишают своих денег. Я буду думать о том, что на самом деле этот режим можно и продлить в следующем году. Кто сказал, что этот режим в следующем году не будет продлен?
Ну, вот Силуянов, в отличие от Медведева, человек серьезный.
Нет, хочется
с Кудриным консультируется постоянно.
Хочется в это верить, что этого не произойдет, но тем не менее, единожды сделав это, есть прямой соблазн. 200 с чем-то миллиардов рублей, это, в общем-то, сумма немаленькая, на дороге не валяется, почему бы еще раз это не сделать? И к тому же эту сумму не получат в управлении те самые частные пенсионные фонды, которые мы клянулись развивать и помогать. Вот это тот самый частный бизнес, о котором говорил господин Медведев, и который на следующий день после произнесения его речи был так вот жестоко кастрирован, по крайней мере, вот годовым потоком этих денег.
То есть грабят частные фонды, а не частные, не граждан.
И граждан, я думаю, что граждан — это начало их ограбления, когда засунули руку в карман, но еще не ограбили.
Ну вот, Михаил, там может к этому добавиться еще и повышение пенсионного возраста?
Ну, вполне, но вы знаете, когда засовывают руку в карман, если ограничиваются деньгами, это хорошо. А там уже другие жизненно важные отрасли, органы, в общем-то, оказываются под боком. Я обращаю внимание, что за последние месяца полтора у нас идет вал сообщений о пенсионных реформах. Причем это вал сообщений такой, что ощущение, что специально делается так, чтобы никто ничего понять не мог. Я понимаю, что это отражение бардака
в
государстве. Ну, вы знаете, вообще говоря, когда ведется борьба, и решение еще не принято, и кто-нибудь мяукает лишнее слово, то он после этого лишается способности говорить, ну, месяца на два, на три. Ему так дают по голове.
Вы о мелких чиновниках.
Нет, я о министрах. Ему так дают по голове, что он только заикается потом. И когда вот этот вот бардак выплескивается на поверхность, ну, это отражение замечательного стиля руководства нашего, как минимум, премьер-министра. Первое. Второе. Я вообще не понимаю, из-за чего весь сыр-бор. Господа, кто-то думает, что у него будет пенсия? Вот из нынешних 45-летних людей. Вы что, первый год живете при нашем замечательном руководстве? Вы всерьез думаете, что у вас будет пенсия, на которую можно будет жить и анегонизировать? Ну, молодцы, тогда вы, наверное, голосуете за Единую Россию. Вот это первое. Второе. Насчет накопительной системы. Накопительная система у нас, с моей точки зрения, создавалась для бизнеса, а не для пенсионеров. Вот накопительная система исходно, это были деньги, которыми наши замечательные финансовые компании оперировали на нашем замечательном фондовом рынке. Все прекрасно понимали, что раз в 10 лет этот фондовый рынок будет погибать. Все прекрасно понимали, что то, что называется добросовестной ошибкой финансовых управляющих компаний, это то, что будет оставлять людей без накопительной пенсии. Вот. Но нужно было, поддержать фондовый рынок, чтобы у него были хорошие котировочки, чтобы капитализация у страны корпорации была повыше, и, пенсионеры еще когда выйдут на пенсию, фондовые корпорации будут работать уже сейчас.
Михаил, ну смотрите, ведь решили еще и обнулить накопительную часть пенсии так называемых молчунов.
Михаил,
то есть деньги,
грабеж,
где люди не понимают, куда им положить, и все это осталось в ВЭБе, да? А теперь это куда-то тоже исчезнет, да?
Михаил,
кстати, у ВЭБа не будет средств на инвестиционные проекты.
Михаил, грабеж – это грабеж. Вот давайте
называть. Может, это и лучше, к лучшему, знаю, чтобы не было.
Чтобы на Олимпиаду не давали. Все равно
Олимпиаду
дадут.
Возьмут все равно.
Не на чемпионат мира возьмут.
Я не знаю, где это будет целее, но мне кажется, что в ВЭБе отнюдь не целее,
знаете, чем
в бюджете.
Вот на ремонт фасада мэрии Москвы, правда, с частью крыши, почти за 400 миллионов рублей деньги найдутся всегда. по принципу, мы покроем все это сусальным золотом, ну, а насколько я понимаю, что останется, то распилим.
Боюсь, что не золотом.
А вот все-таки. А вот на строитель, вот на компенсацию потерь, которых, людям которых смыло на Дальнем Востоке, деньги собираются всем миром смс-ками, и бюджет не шевелится.
Ну, это, вам скажут, что вы против народной инициативы, а бюджет даст денег.
Я против грабежа людей. Я против того, чтобы государство злостным образом, с особым цинизмом, как написано в УК, не исполняло свои прямые служебные обязанности. Возвращаясь к пенсионной реформе, мы обсуждаем симптом. Есть другая вещь. Ах, в пенсионном фонде не хватает денег. Меня умиляет. В федеральном бюджете без движения 7,2 триллиона рублей, из которых 1,4 триллиона даже не выведено из страны. Это помимо резервного фонда и фонда национального, то есть американского и европейского благосостояния. 1,4 триллиона валяется без движения, денег нет. Неважно. Откуда взялся кризис пенсионной системы? Не потому, что у нас слишком много пенсионеров, и они слишком большую получают пенсию. Да? Как говорил товарищ Плюшкин, вздумали люди, заимели привычку ежегодно трескать, в смысле ежегодно есть. Нет. У нас обязательные социальные взносы устроены регрессивной шкалой. Чем вы богаче, тем вы меньше платите налогов.
Так это может быть даже и плохо.
А если вы имеете...
В удельном выражении,
в удельном выражении.
Не надо уточнение.
Нет, отлично. В удельном выражении, тем меньшую часть вы платите налогов.
Процент.
Если
процент.
Вы можете нанять себе нормального консультанта, вы можете платить даже 4% подоходного налога, а то и меньше. Но, ежели...
Рискованно.
Это сложно.
Это сложно, это рискованно. Но 6% по ИЧП... Только единственный прецедент, когда люди доплачивали налоги, это было в рамках дела ЮКОСа. Но, а если вы имеете доходы ниже прожиточного минимума, то с вашего налоговая нагрузка на фонд, ваш фонд оплаты труда превышает 39% от суммы. И то, что часть из этих денег формально платится работодателям, это разговоры в пользу бедных, потому что работодатель вас вызывает и говорит, ну что, 5 тысяч в конвертике? Или 3,5 по-честному. Что вы выберете, дорогие друзья? И в результате мы получаем ситуацию, когда еще был единый социальный налог, его собираемость падала на 1% пункт в год. Насколько сейчас падает, не очень понятно, потому что все это размазано по разным фондам. Но бизнес был готов и хотел ввести плоскую шкалу, плоскую, даже с самых высоких зарплат, обязательных социальных взносов.
И категорически что помешало?
Помешала позиция российских чиновников, потому что бизнес был готов платить с высоких окладов, а вот наши чиновники не хотели.
Ну, в общем, получается так, что в нынешней системе, которая сложилась политической, к сожалению, не только об экономике приходится говорить, страдают прежде всего слабые группы населения. Да? Вот пенсионеры, например, с деньгами которых что-то можно мухлевать, или там вот были разговоры, что надо этот материнский капитал, я так и не понял, кончилось это или нет, как-то изничтожить, или, вот, или продлить, да? Еще что-нибудь. То есть вот те, кто не успевает там хорошо поворачиваться в коридор власти, но голосуют за Единую Россию, а они, в конце концов, оказываются обойденными. А вот, например, военно-промышленный комплекс. Как я понимаю, в бюджете никакие траты на него не снижаются. Так?
Ну, траты на национальную оборону существенно растут. Это главный приоритет федерального бюджета. И расходы на гособоронзаказ растут ощутимо. Олег, вы меня поправите, если я ошибаюсь. И самое главное даже не в этом. Я не вижу признаков ограничения монополизма в этой сфере. Я не вижу признаков ограничения коррупции в этой сфере, как, впрочем, во всех остальных сферах. И мы видим, что отсутствует внятная, четкая научно-технологическая политика. Потому что из всего, что нам обещано, будет, если я правильно понимаю, работать в сфере только... так сказать, боевая платформа «Армата» – это шикарное изобретение, а все остальное отодвигается на потом. И утрата технологий дошла до того, что уже там шикарный танк, который разработали, его отказались направлять в серию, потому что мы это производить уже не можем серийно.
Олег, что вы думаете, опять же, об этой ситуации, знаете, вот с этим перекосом в сторону военно-промышленных, именно я акцентирую военно-промышленных расходов, потому что расходы, как я понимаю, например, на личный состав, на зарплаты и на индексацию, они будут заморожены. Вот сегодня как раз подобный законопроект, он внесен в Государственную Думу о том, чтобы заморозить, правда, и чиновникам, кстати, тоже, очень забавно.
После полуторакратного повышения некоторым высшим деятелям.
Вот я как раз хотела отметить, что сегодня же, как только было внесено это предложение, Владимир Путин своим решением поднял оклады. То есть это значит...
Сегодня?
Да, на 50%.
Да, да. На 50-55%.
Генеральная прокуратура, Следственный комитет, разнообразные структуры. И даже Таис Чуров, между прочим, Центр избирком будет 100 тысяч получать оклад в месяц. Это значит реальная зарплата. Реальная зарплата, Михаил, я думаю, где-нибудь 1400, правильно, в месяц?
Ну, Чурова. В хорошем случае. В хорошем там же случае.
Премия, в хорошем добавка. Для кого случае?
Для бюджета. Нет, для бюджета.
Для налогоплательщиков.
А может быть и больше, да?
Если посчитать регулярные премии, надбавки разного рода уровня, то нужно, ну, вот это вот...
Натуральные льготы.
Умножать очень намного. Нет, натуральные льготы даже можно не считать.
Да, так что с перекосом с этим?
Перекос этот родился не вчера, и я думаю, что здесь гвоздь был такой решающий, воткнут прошлогодними указами президента, которые были выпущены 7 мая 2012 года.
Поствыборные указы.
Поствыборные так называемые указы, которые заложили основу вот этого бюджетного кризиса, по большому счету, потому что было решено, принято странное довольно решение, все расходы сокращать, а указы выполнять. Но с одним... приоритетом, который был заявлен в том числе тогда, именно приоритетом оборонзаказа, не вышло. Этот приоритет растет настолько быстро, и все экономисты говорили, что это абсолютно непосильная для бюджета ноша, что его пришлось при нынешнем бюджетном маневре, так называемом, сдвигать за пределы планового горизонта, чтобы просто как-то свести концы с концами, иначе они просто не сходились. Передвижение неких расходов за 2016 год иллюстрирует на самом деле две вещи. Первая вещь – это то, что те добросовестные изготовители оборонзаказа, я знаю, что там есть и вполне передовые научные разработки, и люди, которые инвестировали, контрактовали что-то под исполнение этого заказа, эти люди вот сейчас оказываются у разбитого корыта, эти предприятия, и потому что то, что придвинуто за плановый горизонт, это не отменено. Это точно так же, как вот с нашими пенсионными деньгами, это отложенное решение. Решение, сегодня принято решение чуть-чуть погодить, а завтра мы вот разберемся и вроде как вернем все к нормальному. Я подозреваю, что к нормальному все это уже никогда не вернется, к сожалению. Это раз. А второй аспект, который мне здесь хотелось бы выделить, это то, что непосильно уже вот эта ноша. Даже в нынешнем ее состоянии военно-промышленная нацбезопасность, вот эта вся махина для российского бюджета, для российской экономики в ее нынешнем состоянии абсолютно непосильна. И то, что нарисовано даже в нынешнем бюджете, те приросты, которые там есть, даже уже они непосильны. Я тут недавно наткнулся на интересную цифру, которая, ну... поразил даже меня, видавшего виды статистики. Да, я, например, не подозревал. Вопрос вам. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, какая страна является чемпионом мира по числу полицейских на 100 тысяч населения?
Мы третьи после Белоруссии и кого-то типа Брунея.
Ничего подобного. Последняя оценка Bloomberg Research Institute показывает, что мы с большим отрывом находимся на месте номер один. А Турция, которая находится на месте номер два, отстает от нас на 20%.
То есть вышли на передовую...
Турция, я обращаю внимание, Турция – это страна воюющая по сути страна дела. Турция. Это воюющая страна. И, наши, как бы сказать, помягче правоохранители размножаются ударными темпами.
Я бы добавил еще к этому количеству, конечно, грандиозную армию частных охранников, без которых просто ничего
частные
не
охранники
может работать.
Это второе, как бы обратная сторона той же самой медали, поскольку если полиция занимается чем-то иным, нежели обеспечением порядка и охраной не только государственной, но и частной собственности, да, то вот отсюда возникают частные охранники.
Кто-то же должен защищать от полиции, согласитесь.
Да. Я напомню, напомню, что у нас в эфире экономисты Михаил Делягин и Олег Буклемишев, экономисты с опытом государственного управления. Ну, давайте мы дадим нашим слушателям по вопросику. Из города Лебедянь, Николай. Ваш вопрос только коротко, пожалуйста.
Добрый вечер. Вопрос Добрый. Один. Скажите, сколько будет это вот продолжаться издевательств над народом? Который издевательство идет от этого самого, о ком вы сейчас говорили, так называемого, его, вы извините, зовут там этот завхоз, Димон, ну и так далее. Не буду, еще там многие, Митель или Путин и прочее.
Вот. Понятно. Михаил, поскольку вы все-таки ближе к политике, чем университетская профессура,
коллеги,
ходите на всякие форумы.
Ответ банальный. Сколько вы будете терпеть, столько над вами будут издеваться, в чем проблема?
Ну, может быть,
если люди терпят, почему бы не поиздеваться?
Ну, ведь, например, для президента Российской Федерации может тоже оказаться, ну, как-то так вот под вопросом, а стоит ли держать такого человека? Может, кого-нибудь посерьезнее посадить?
Знаете, господин Медведев, на самом деле, является исключительно ценным административным ресурсом, политическим ресурсом. То есть, это человек, увольнение которого, с моей точки зрения, вызовет безумный всплеск энтузиазма и поддержки и «Единой России», и лично Владимира Владимировича Путина. И это ценный ресурс. Вот когда что-то будет плохо...
Да, то есть, козырь, да?
Пусть Борис Николаевич, во всем виноват Чубайс. Вот то же самое с Дмитрием Анатольевичем. Все будут счастливы, я думаю, месяца два, а то и четыре. У нас реперная точка. У нас, по-моему, в марте правительство отчитывается в Госдуме по итогам года. Я не помню точно, весной. Значит, по итогам этого отчета выяснится, у нас экономический рост тормозится со страшной силой, что у нас инвестиционный рост процентов на 12 прошлогодний сменился инвестиционным спадом, что у нас отток капитала значимо не уменьшился, что инфляция у нас значимо не сократилась, что рубль у нас слабеет, и более того, это единственный способ поддержания экономики, и много-много-много других таких же замечательных вещей.
А что, давненько никого не наказывали за провалы?
Вот именно. А кроме того, у нас только что пройдет Олимпиада в Сочи. Я горжусь этим выдающимся достижением российской дипломатии, но больше гордиться нечем, потому что там такой клубок рисков спортивных, инфраструктурных, организационных, не говоря уже коррупционные риски, что если хоть один
безопасность.
Из них...
Безопасность.
Нет, ну, безопасность я просто боюсь накликать. Давайте начнем говорить про это, потому что исламистское подполье никуда не делось, и я сам своими глазами даже в Якутске видел ваххабита этим летом своими глазами.
Как вы его узнали?
Специфическая одежда, шапочка, броденка.
Ой, Михаил, не отвлекайте.
Якутский ваххабит, это что-то новое.
Извините, а Саид Бурятский, он, в общем-то, тоже из Северного Кавказа.
Буддист почти.
Вот, короче.
Снимут после Сочи.
Такое количество рисков, что сильно очень повезет нашей правящей тусовке, если хоть какую-то катастрофу там не произойдет.
Есть, правда, парадоксы. Не знаю, может быть, Олег это объяснит, опять же, как человек, который когда-то работал в правительстве. Знаете, вот 58% опрошенных недавно россиян Левадой отрицательно оценивают деятельность правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. При этом работу самого Дмитрия Анатольевича Медведева 52% оценивают положительно. Вам не кажется, что это что-то очень странное?
Да нет, никакого парадокса нет. Я вернусь к своей мысли, высказанной некоторое время назад, о том, зачем именно сейчас был вот этот выброс пиар-активности со стороны премьер-министра, и мне кажется...
Чтобы не забыли.
Нет, не просто чтобы не забыли, а мне кажется, что мы подошли к некой реперной точке, когда, ну, ему фактически надо переподтверждаться в лице его единственного избирателя и доказывать ему свою полезность. И эта полезность сейчас доказывается не только тем, о чем говорил сейчас Миша, совершенно справедливо, а она еще доказывается такими вещами, как вот те решения, о которых мы говорили, весьма непопулярные решения, которые берет на себя сейчас правительство Дмитрия Медведева. Я думаю, что этих непопулярных решений в ближайшее время мы вполне можем,
еще много.
Можем увидеть и вот...
Что-то спрогнозируете?
Да нет, это все, знаете, рождается с колес, потому что вот эти вот нагромождения про накопительную часть пенсии, про повышение пенсионного, вот это все такое ощущение, что вот сейчас решили выплеснуть вообще весь негатив, который существует, и вот сейчас его сконцентрируют в данной точке, потому что основная мысль, несмотря на то, что сказал Сергей Борисович Иванов в том же самом интервью, основная мысль всех людей, которые сидят сейчас в Кремле, это не нынешний год, а 2018 год. Угу. Что будет, что произойдет в 2018
когда
году?
Когда Владимир Владимирович Путин снова собирается опять баллотироваться на пост президента.
Именно так. И я думаю, что не случайно об этом заговорил руководитель администрации президента, ровно потому, что сейчас все думают о 2018 году. И выступление Медведева вполне можно воспринимать в том же самом контексте. Выступление Иванова тоже надо воспринимать в том же самом контексте. Рановато, скажете вы? Нет, совсем не рановато. Можно как раз попытаться умять какие-то серьезные вещи сейчас. Пусть народ пострадает, поголодает, потом съест этого премьер-министра, может, еще одного премьер-министра, и в конце, перед 2018 уже годом, попробовать вновь, ну, я не знаю, обеспечить какой-то позитив, что-то опять взорвать, не дай бог.
Слушайте, а можно я задам такой идеалистический вопрос? А нельзя вот было бы все это дело такое замечательное, ну, там, денег вот они хотят взять отсюда, 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 с граждан фактически, а нельзя было бы эти деньги, собственно, взять, ну, например, у крупнейших замечательных монополий? У «Газпрома», например.
Взяли. Да? Нет, вы знаете, как ни странно, взяли. Взяли и у «Газпрома», не дав в первый раз за много лет. В кризис повышались тарифы.
Заморозили.
Заморозили тарифы. И да. Это на самом деле это тот ор, который стоит среди монополий, он, в общем, говорит, что тоже довольно больно. Но сокращены будут, к сожалению, не бонусы и не там, закупки этих монополий, а, как мне страшно, опять же, подумать, будут сокращены инвестиционные программы, которые, собственно, нужны для всей страны. То есть будущее и монополии, и страны в инфраструктурном смысле слова.
Нет, менеджеры «Газпрома» совершенно конкретно и внятно сказали, что мы будем сокращать инвестиционную программу, поэтому, ну, я перевожу на бытовой язык, может, конечно, неправильно понял, поэтому забудьте о расширении газификации.
Они сказали о том, что они воровать нечего.
Рост перебоев. Простите, пожалуйста, а вот подрывом основ государственного строя добросовестный менеджер государственной корпорации заниматься не может, с моей точки зрения.
Ну, знаете ли, вот «Роснефть», ходят слухи, решила купить аэропорт Домодедово. Там поучаствовать
официально. Она уже 7, по-моему, аэропортов они купили по стране, но нужно же прикупить.
А нельзя всю экономику передать «Роснефти» во главе с Игорем Ивановичем Сечиным?
Нельзя. У нас в правящей тусовке, кроме Игоря Ивановича, есть еще несколько людей. И даже он не единственный Игорь Иванович.
Вы имеете
другие, в виду, другие обидятся. Конечно.
Ну, если он хочет все, может быть, сделать его премьер-министром, в конце концов? Это было бы проще, пусть поруководит.
Премьер-министр слишком много времени занимается серыми, убогими, трубами, северным завозом.
Потом премьер-министра уже увольняют, чтобы они не начали подсиживать начальника. А как же можно Игоря Ивановича уволить? Это несправедливо.
То есть «Роснефть», она все будет вот пухнуть так дальше.
Нет, ну подождите, есть «Роснефть»,
а народ нищает.
Есть «Газпром», так. Есть много других
РЖД,
замечательных контор.
Да.
А есть куча чудесных плохого. Контор поменьше, говорят. Шубохранилище – это уже символ. Вот. А есть куча контор поменьше, которые тоже грызутся друг с другом за право откусить от нас чего-нибудь. Мягкая и теплая. Но здесь была сказана одна вещь, я хотел бы уточнить, она очень важная. Здесь было сказано, что правительство принимает решение с колес. Значит, коллеги, имеются в виду не те колеса, о которых мы обычно думаем применительно к нашим бюрократам, а обычные колеса, на которых ездят.
Но я бы сказал, что все-таки я бы еще уточнил, Михаил, что правительство – это не то правительство, о котором думают люди, которые сидят вот в этом историческом Белом доме, а правительство, оно находится все-таки в значительной степени в другом месте, опять же, в той же администрации президента, где сидит Сергей Борисович Иванов, нами помянутый.
Знаете, это очень романтическое представление. Дело в том, что стратегические решения принимаются одним человеком в нашей стране,
Владимиром Путиным.
Владимиром Владимировичем Путиным, да. А когда стратегическое решение не принимается,
принимается, потому что он не Господь Бог, и ни один человек не может подменить с собой все государство, что Иосиф Виссарионович Сталин... Иосиф Виссарионович Сталин доказал это блистательно и экспериментально. Вот. Тогда тактические решения, принимаемые случайным образом, в том числе и мелкими клерками, исходя из самых фантасмагорических мотиваций, типа того, а мне нужно было быстрее уйти, уйти домой, я подписал, не думая, вот эти вот мелкие решения складываются в стратегию, которую никто и нигде даже не воображал себе.
Вот Татьяна нас спросила на Фейсбуке, там длинный вопрос, все перечислено, о чем мы уже говорили, но заканчивается он правильной такой фразой. Они понимают, что делать дальше, Олег?
Мне кажется, что это самая большая проблема у этих самых их. Да, ровно потому, что сегодня мы говорим о в экономике, то ли о стагнации, то ли о рецессии. И тот бюджет, который сейчас внесен в Госдуму, он исходит из достаточно оптимистичного экономического сценария. Хотя все буквально чиновники и в открытую практически уже признают, что ну, не видим мы ресурса, как вот эта вот мрачная достаточно ситуация, как вот этот экономический спад или экономическая стагнация может перейти во что-то хорошее. Вот когда, я очень часто вспоминаю, поскольку ситуация показательна, 98-й год, дефолт, когда, в общем-то, ситуация была не менее мрачной. Но было понятно, что с некой политической реструктуризацией, некой экономической реструктуризацией, которая произошла в результате дефолта, неожиданно расчистилось пространство, в котором оставленный в покое частный бизнес, я думаю, что в основном это был частный бизнес, воссоздал страну и создал вот эти темпы роста, которые мы действительно восхищались на протяжении ну, практически 15 лет. И если не считать кризиса. Так вот, сегодня такой надежды, к сожалению, нету. Нет надежды ни на экономическую реструктуризацию, потому что ее сдерживает огромный политический валун, лежащий на этой дороге. А вот на политическую реструктуризацию надежды, как мне кажется, нет вообще. Практически
Михаил,
ни у кого.
Проблема в том, что для того, чтобы страна начала жить, плохо или хорошо, ну, дышать, правящая тусовка должна, извините за вульгаризм, меньше воровать. Есть люди, которые это понимают. Есть люди, которые этого не понимают, потому что сложно понимать стыдные вещи. Но вот идти на добровольное ограничение своего потребления не хочет никто. С одной стороны. С другой стороны возникает вопрос, что делать. Есть у людей, которые понимают, что дело идет к кризису, дело идет к катастрофе для них лично. Раньше было две очень четкие незамутненные позиции. Позиция первая. У меня есть персональный самолет, я улечу в свой личный замок в фешенебельной стране, где царят права человека, гуманизм, добросердечие, и у меня там все будет хорошо. Позиция вторая. Так, я знаю, что вот эти вот дурачки, которые так думают, они там сядут, как только они потеряют власть, просто потому что чужие деньги нужно конфисковывать, а денег не хватает нигде. Но я-то мелкий, у меня состояние небольшое, там десяток лимонов, меня-то отлавливать себе дороже, живых кровников у меня нет. Я нигде не свечусь, поэтому мне все будет хорошо. Я смогу уйти тихо и незаметно. Вот это было две доминирующие позиции.
Стратегии даже.
Стратегии, да. Жизненные стратегии, потому что когда государственная стратегия сводится к слову «пилим», да, она не озвучиваема публично, и она подменяется личной стратегией. Я увидел совершенно потрясающую вещь. Я приношу извинения за вещи, которые буду говорить достаточно странные, но вот эта вот чудесная валдайская речь товарища Путина, когда он говорил о... Ну, я своими словами. О том, что у Европы мало денег, наш рынок, и мы не можем с ней интегрироваться, потому что тогда
мы останемся
без последних производств. Нет, это я договорилась бесконечно, это слова. А вот что европейская интеграция кладет объективный предел наше отношение к пропаганде гомосексуализма, и мы не можем через это перешагнуть. И многое другое. Мне кажется, вот когда Каддафи убили, очень многие люди говорили, сейчас наше руководство поймет, что пенсии у него не будет, что оно может потерять власть только вместе с жизнью. Вот какая-то часть нашего славного руководства, мне кажется, начала приближаться к этому пониманию, до них начало доходить. То, что мы особая цивилизация, это нормальный сленг, который означает, что как это, что такое сувенирная демократия?
Это ничего не
означает. Мы будем делать, что хотим, называть это демократией. Нет, это четкое, четкое понимание. Вот, но... До них начало доходить. Теперь есть два больших разрыва, которые нужно перешагнуть. Первое. Когда человек что-то понимает неприятное для себя, он... Второе. Даже когда он не может это забыть, он все равно живет по принципу «ос рассосется». Неимоверное количество людей, которым ставят диагноз онкология, не обращается к врачам, потому что они не хотят в это верить.
Ну что ж, и они вот, получая такой диагноз, не хотят в это верить, не хотят и называть имя Навального,
и
ничего не хотят.
Диагноз, что, ребята, нужно пилить меньше, они даже по хвостам не бьют. Они даже ни системных воров не преследуют.
Одного губернатора на 9,5 лет
Ой, отправили. Вот господин Иванов, нами всеми нежно любимый, сказал на Валдайском клубе, что, значит, я надеюсь, что вы оговорились, упомянув здесь фамилию Шувалова. Близко к тексту цитирую. Хотя с Шувалом все, в общем, понятно, прозрачно и толерантно. А он сказал, что есть один генерал, который, похоже, недобросовестно составил декларацию. А в сегодняшнем интервью он сказал, что таких людей уже можно сосчитать одной руки. То есть их может быть даже 5.
То есть борьба развернулась в полном
объеме. Нешуточно, да, нешуточно.
Давайте мы вопросик еще возьмем от слушателей, успеем. Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня, конечно, извините, вы высоколобые эксперты. А давайте на нашу землю московскую, как ненавидят ее вот эти петербуржцы, оленеводы. Что творится у нас сейчас в Москве, именно конкретно на земле? Мы пенсионеры, мы на работу не ходим, мы ходим по улицам, водим детей. Они снимают асфальт с клочков. Что они творят в Москве сейчас? Вы знаете, какие миллионы сейчас они на асфальте на этом доделывают? То есть нету...
Марина, ну выборы закончились. Мы вас поняли. Они делают ровно то, о чем говорил Михаил Делягин.
Марин, вас грабят. Вот и все.
Ответ
вас простой. Грабят, с моей точки зрения. У меня тоже в проездах около дома разобрали асфальт. Спасибо, что не ставят вместо нее дрянную тротуарную плитку. У нас сейчас сужают свою улицу, потому что для кортежа, для проезда кортежа господина Собянина вполне достаточно суженного проезда. А то, что кроме господина Собянина по Тверской еще кто-то ездит, ну это их личные проблемы. А уже Медведев сказал, убирайтесь. Ну так убирайтесь отсюда.
Давайте еще вопрос из Орла. Павел, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сначала я хотел бы... Вообще-то я хотел бы задать вопрос Михаилу Геннадьевичу.
Давайте.
Но сначала хотел бы рассказать анекдот.
Не, ну анекдот не надо, не успеем.
На руку, запущенную в карман чужой. Не дадите возможность?
Не дам. Вопрос давайте.
Мы уже поняли суть этого анекдота.
Да, я не сомневаюсь. Ладно. Михаил Геннадьевич, что-то вас давно не слышно было на Народном радио. Вот вы тогда сказали, что масштабы гражданского войны террора белых и красных соотносятся 1:100. Вы не ошиблись?
Это данные моих знакомых историков.
По крайней мере, уважаемый товарищ
Колчак расстреливал колчаковцы расстреливали китайцев, не то что не интересуясь, как они себя называют, но даже не считая их.
Михаил Геннадьевич, я вам советую четырехтомник, только что вышел, созданный профессором Волковым, там очень хорошо все описано про красный террор. Знаете, у меня остался...
Про белый террор там тоже описано?
Про белый террор вы прочитаете у красных. У меня остался последний актуальный вопрос, это счетная палата. Вот есть назначение госпожи Голиковой, выдающегося финансиста. А как вы оцениваете эти решения, Олег Буклемишев?
На самом деле это решение я оцениваю очень хорошо. Вот я редко поддерживаю то, что делают ребята сегодня во власти, но это правильное решение. Мне кажется, что это будет человек на своем месте. Это тот редкий случай, когда человек занимается ровно тем, чем он должен профессионально свои обязанности заниматься, потому что Татьяна Голикова один из бюджетчиков, и если ее поставить контролировать бюджет, и на самом деле дать этой функции счетной палаты реально парламентский контроль, а не так вот внутри какой-то между собойчик, который превратил счетная палата при Степашине, а именно живой орган парламентского контроля, то лучше я бы главы счетной палаты даже и не мог вообразить.
Ну, Михаил Геннадьевич, есть о чем поспорить.
Значит, действительно, Голикова одна из лучших специалистов по бюджету в нашей стране, и действительно она уже сделала важные заявления о том, что она будет соревноваться со Следственным комитетом в деле
это
преследования
пугает.
Нарушителей. Нет, это правильно, это правильно. Но маленькая проблема. Я надеюсь, что я слишком много ей придаю значения, но тем не менее. Во главе счетной палаты должен стоять не только профессиональный человек, но и человек совестливый. госпожа Голикова, когда она работала министром здравоохранения и социального развития, с моей точки зрения, себя показала немножко с другой стороны. Я надеюсь, что она это исправит. Но, тем не менее, есть моменты, которые позволяют тревожиться по этому поводу.
Спасибо. А что вас смущает, собственно? Вы говорите,
а меня смущает, что когда человек жил на острове фантазии, ему через забор сносили поселок Речник, никаких эмоций это не вызвало, хотя птичьи права, насколько я понимаю, были одинаковы. Меня смущает, когда неофициальное прозвище у руководителя счетной палаты, извиняюсь за выражение, мадам Арбидол. Меня смущает, что политика, которая проводилась ни к развитию социальной сферы, ни к развитию здравоохранения, отношения не имела скорее к разрушению этих сфер. Вот. Вот, понимаете, вот министр финансов, она была бы замечательной. Мистер нет, как это, сувенир 90-х годов, на золоте, инкрустированном алмазами, фраза «денег нет, не было и не будет». Да? А вот человек... Сглазили. А вот человек, который контролирует исполнение бюджета, то есть должен все-таки не только карать, но и определять, что целесообразно, а что нет. Вот мне кажется, что здесь будет она похуже Степашина, хотя еще раз, я хотел бы ошибиться.
Ну, видите, в аппарате Степашина тут каждый божий день каких-то людей вот прихватывает.
Ну, правильно, сейчас идет, естественно, зачистка, потому что, во-первых, это было не очень хорошее с точки зрения чистоты и прозрачности места, как и все остальные, а с другой стороны, нужно убрать чужих людей и посадить своих.
Ну что ж, спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» были два российских экономиста, работавших ранее в российском правительстве, что важно еще и в аппарате этого правительства. Это Олег Буклемишев, доцент экономического факультета Московского государственного университета, и Михаил Делягин, доктор экономических наук, я бы сказал, вольный экономист и немножко политик, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.